Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Гражданская война в Сирии и российские вертолеты. Акция журналистов у Следственного комитета в Москве после заявления «Новой газеты» о давлении на нее. Реакция на стычки в Варшаве между российскими и польскими болельщиками. Допросы в Москве оппозиционных лидеров и рубрики «Америка голосует». И сегодня в Америке в ближайший час программы «Время свободы». Начнем час с разговора о ситуации в Сирии. Заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Эрве Лицу заявил, что Сирия находится в состоянии полномасштабной гражданской войны. Обширные регионы страны не контролируются правительством, и там идут активные боевые действия. Одновременно Государственный департамент Соединенных Штатов фактически обвинил Москву, продолжающую поставлять оружие режиму президента Сирии Башара Асада, в том, что этим она сознательно способствует дальнейшей эскалации конфликта в стране, рассказывает Александр Гостев.
На севере Сирии, вблизи города Хаффа, во вторник была обстреляна группа наблюдателей ООН. Никто не пострадал. Кто именно стрелял, неизвестно. Силы, верные президенту Башару Асаду, уже неделю атакуют Хаффу, один из опорных пунктов вооруженной оппозиции, расположенный вблизи родного города президента Асада Кардахи. Вот что рассказала представитель ООН Саусан Гашех, находящаяся в Дамаске.
Наблюдатели ООН пытались въехать в город Хаффа, однако были встречены агрессивно настроенной толпой, которая окружила наш автомобиль и не позволила двигаться дальше. Они начали швырять камни и обрезки железных труб в наших сотрудников. Наблюдателям пришлось повернуть назад. Потом уже на обратном пути три автомобиля, направлявшиеся в город Идлиб, были обстреляны из огнестрельного оружия. Откуда велся огонь, установить не удалось. Наблюдатели ООН пытаются попасть в город Хаффа 7 июня, но это пока невозможно из-за волны насилия в этом районе. Мы призываем все стороны обеспечить немедленный и свободный доступ в зоны конфликта в Сирии.
Заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Эрве Лацу, отвечая на вопросы журналистов об обстоятельствах этого нападения, был вынужден признать, что, по его личному мнению, конфликт в Сирии уже перерос в стадию полномасштабной гражданской войны. По его словам, значительное повышение уровня общего насилия в стране свидетельствует об изменении природы самого конфликта. Лацу – первый чиновник ООН столь высокого ранга, сделавший такое заявление. Заместитель генерального секретаря ООН добавил, что нападение на группу международных наблюдателей, в котором сирийские повстанцы уже обвинили власти, очевидно, не могло быть случайностью. По данным Международного Красного Креста, гуманитарная обстановка в отдельных районах Сирии значительно ухудшилась в связи с интенсификацией боев в последние дни. Как заявил во вторник представитель Красного Креста, на этой неделе сотни людей покинули отдельные районы города Хомс, которые обстреливают правительственные войска. Радхика Коумарасвами, специальный представитель Генсека ООН по делам детей и вооруженным конфликтам, выступая на брифинге в Нью-Йорке, сообщила.
В Сирии совсем маленьких детей, даже в возрасте 9 лет, постоянно убивают, калечат, арестовывают, пытают, берут в заложники или прикрываются ими, как живым щитом во время боевых действий. Это делают и солдаты регулярной армии, и спецслужбы, и полувоенные проправительственные формирования Шабиха. Кроме того, все перечисленные силы регулярно обыскивают школы, которые используют как свои базы, либо временные тюрьмы. Вообще уровень насилия в отношении детей в Сирии невероятно высок. Речь идет не только об убийствах и увечьях во время столкновений противоборствующих сторон или о сексуальном насилии и принуждении к участию в войне, что случается при любых вооруженных конфликтах. Мы, как вам известно, направили группу специалистов в один из лагерей беженцев, чтобы собрать личные свидетельства пострадавших. И они обнаружили массу подростков и детей моложе 14 лет, которых военнослужащие правящего режима специально пытали в заключении. На их телах остались видимые следы. Мы видели детей, избитых, изрезанных, исхлестанных электрическими проводами. Они рассказывали моим коллегам об этом. Очень много рассказов об изнасилованиях. Это все чудовищно, ужасно. У нас есть доказательства того, как детей используют в качестве живых щитов. В селении Аюн-Ларус, например, местные дети рассказали, как их заставили встать вдоль ряда окон внутри автобуса, который перевозил правительственных солдат, чтобы защититься от обстрела. ООН также располагает достоверными свидетельствами принудительной вербовки и использования детей в своих целях и вооруженными отрядами оппозиции, включая свободную сирийскую армию. Важно отметить, что руководители повстанцев порицают такую практику, но на низовом уровне это случается. Мои коллеги встречались с одним из их лидеров, полковником Риадом Асаадом, и он заверил их, что приложит все силы к тому, чтобы подобное впредь не повторялось.
Госсекретарь США Хиллари Клинтон во вторник заявила, что Россия продолжает снабжать сирийский режим оружием и тем самым способствует эскалации конфликта.
Мы озабочены поступившей недавно информацией, что Россия направила в Сирию партию штурмовых вертолетов. Это приведет к эскалации конфликта, причем довольно серьезной.
Представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд, комментируя высказывание Клинтон, отказалась сообщить, откуда поступила эта информация. Однако подчеркнула, что беспокойство Вашингтона вызывают именно новые поставки и что речь сейчас не идет об уже имеющейся у Дамаска военной технике. Как на слова Хиллари Клинтон отреагировала Москва, пока неизвестно. В начале июня президент Владимир Путин, находясь с визитом в Берлине, заявил, что Россия не поставляет сирийскому режиму никакого вооружения, которое могло бы быть использовано в гражданских конфликтах. Вот что вчера сказала об этом Хиллари Клинтон.
Мы постоянно сталкиваемся с российской стороной в этом вопросе, стараясь остановить их непрерывные поставки оружия в Сирию. Время от времени они говорят, что нам не следует беспокоиться, так как все, что они продают, якобы не имеет отношения к внутреннему конфликту в стране. Ясно, что это неправда.
Интересно, что в тот же день представитель Пентагона Джон Кирби, которого попросили прокомментировать слова госсекретаря Клинтон, сообщил, что лично ему ничего не известно о продаже какой-то новой партии российских штурмовых вертолетов в Сирии. Однако, по его словам, важно не столько то, какие именно вооружения поступают президенту Башару Асаду, а как они применяются против мирного населения, что, по словам Кирби, известно всем и является несомненным преступлением. Сирийские правозащитники, базирующиеся в Лондоне, сообщили в среду, что только в городе Дер-Аль-Зур в результате минометного обстрела со стороны правительственной армии погибли по меньшей мере 10 мирных жителей, в том числе несколько детей. Всего же за последние два дня в Сирии, по их данным, были убиты более 70 человек, включая и военнослужащих армии Асада, и повстанцев, и гражданских лиц. С начала же первых выступлений против правящего режима 15 месяцев назад в Сирии погибли, по оценкам сирийских правозащитников, около 14 тысяч человек, хотя подтверждения этих данных из других источников нет. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов и 15 минут. Это время напомнить о главных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
В Москве задержаны журналисты на пикете в поддержку коллег из «Новой газеты». Пикет проводился у здания Следственного комитета России. В Ираке число жертв серии взрывов и нападений на шиитских паломников превысило 50. Десятки людей ранены. Василий Якименко ушел в отставку с поста руководителя Федерального агентства по делам молодежи, как сообщается, по собственному желанию. Власти Сирии заявили, что после 8 дней боев с вооруженной оппозицией взяли под контроль город Хафа на севере страны. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свободы вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. Тема программы «Какие есть варианты действий гражданских активистов для достижения целей, изложенных в манифесте «Свободной России»?» В программе участвует директор межрегиональной электоральной сети поддержки Григорий Голосов и профессор Высшей школы экономики в Петербурге Дмитрий Гончаров. А сейчас мы вернемся к центральной новости часа, к акции журналистов у здания Следственного комитета в Москве. Начнем с предыстории этого конфликта. В сегодняшнем выпуске «Новой газеты» помещено открытое письмо главного редактора издания Дмитрия Муратова к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. В нем Муратов требует гарантий личной безопасности для сотрудников издания и, в первую очередь, для руководителя отдела расследований Сергея Соколова. Что стало поводом для письма, рассказывает Валерия Шабаева.
Дмитрий Муратов, в частности, пишет: «В понедельник, 4 июня, утром вы пригласили с собой на борт самолета, вылетающего в Нальчик, моего заместителя, шеф-редактора «Новой газеты», руководителя отдела расследований Сергея Соколова. Цель поездки вами была сформулирована так. Редакция в статье Соколова «Оскорбительно для вас» отреагировала на приговор в отношении одного из фигурантов дела по массовому убийству в станице Кущевской. Господин Цеповяз, отсидев 8 месяцев, получил 150 тысяч рублей штрафа за сокрытие преступления. В своем комментарии Соколов оценил действия силовых структур крайне негативно. Вы потребовали извинения. На совещании в Нальчике, приглашенный вами в президиум, Соколов извинения лично перед вами за эмоциональный перехлест принес, однако задал ряд вопросов по сути расследования. Его извинения вы в результате не приняли, грубо потребовав покинуть зал. Об этом беспрецедентном в практике правоохранительных органов случае с приглашением журналиста на совещание и публичном выяснении отношений на грани фола сообщили все ведущие, в том числе и правительственные средства массовой информации в России и за рубежом. После приземления вашего борта поздним вечером Соколов был усажен в машину вашей охраной и отвезен без объяснения причин в подмосковный лесок. Там вы попросили охрану удалиться и остались с Соколовым наедине. Вы в запале грубо угрожали жизни моего заместителя и даже удачно пошутили, заметив, что сами это дело и будете вести, пишет Дмитрий Муратов. Далее он напоминает, что газета принесла извинения за избыточные эмоции и двусмысленную формулировку и требует гарантии безопасности для Сергея Соколова и сотрудников редакции, надеясь, что взаимный эмоциональный срыв будет преодолен, если это не было чем-то большим. Ответ будет опубликован. Я попросил Дмитрия Муратова рассказать, что случилось с Сергеем Соколовым.
После публичного выяснения отношений, что неплохо, в Нальчике между моим заместителем главного редактора Соколовым и Александром Ивановичем Бастрыкиным, руководителем Следственного комитета России, Бастрыкин туда пригласил Соколова, будучи не согласен с его оценками в отношении его роли в расследовании дела станицы Кущевской, освобождение фигуранта дела Цеповяза под штраф 150 тысяч рублей. Соколов очень жестко и нелицеприятно отозвался о позиции Следственного комитета и Бастрыкина лично. Бастрыкин потребовал изменений. Сергей принес свои изменения за излишне эмоциональный текст, однако на этом история не закончилась. Извинения приняты не были. И на обратном пути, после того, как самолет председателя приземлился во Внуково, Соколова почему-то отвезли в лесок. Это, конечно, Голливуд. Такого уже не придумывает, потому что это отрыбь берет. На просеку какую-то заасфальтированную. Господин Бастрыкин лично достаточно долго держал перед Соколовым с фонарем в руках монолог, в котором прозвучала в том числе угроза убийством господина Соколова. Мы, когда узнали об этом, просили о встрече с господином Бастрыкиным. Нам в этой встрече, редакционной коллеге, было отказано. Тогда мне пришлось написать это письмо. Вполне вероятно, это эмоциональный срыв, и мы поймем по-человечески уставшего человека. Однако надо понять, что этот уставший человек, тем не менее, генерал-полковник юстиции, профессор и руководитель российского аналога ФБР. И очень бы хотелось думать, что в его словах содержалась не угроза, а раздражение. Но для этого он должен сам дать гарантии Сергею Соколову и редакции газеты в их безопасности.
Если такие гарантии получены не будут, ваши дальнейшие действия вы уже обдумали?
Дальнейшие действия будут проводиться в строгом соответствии с законом, уголовно-процессуальным кодексом и правилами поведения на медийном пространстве. От судебных исков до масштабных пресс-конференций, международных конференций, обращений к президенту, обращений профессионального сообщества. Мы предусмотрели множество интересных мероприятий, крайне любопытных, для того, чтобы защитить нашего сотрудника. Мы не изложили никакие подробности, которые могли бы раздуть эту историю. Никаких подробностей. Мы все опустили в моем письме в надежде, что Александр Иванович Бастрыкин проявит добрую волю и оценит, в том числе, нашу позицию, направленную на возобновление сотрудничества.
Вы какие-то сроки наметили?
Есть срок, называется одна неделя до получения нами ответа. В крайнем случае, закон подразумевает и 2 недели, мы можем подождать. Ничего страшного. Нам безопасность Соколова намного важнее, чем любая информационная буча. Цель редакции не информационное сражение там какое-то, а получение гарантии безопасности для своего ведущего сотрудника, моего заместителя Соколова.
А в данный момент она обеспечена?
Ну, конечно, мы его отправили из страны.
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов о своем открытом письме главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Эти события получили продолжение. Сегодня в Москве у здания Следственного комитета группа журналистов вышла на пикет в поддержку своего коллеги из «Новой газеты» Сергея Соколова, и несколько людей были задержаны. Вот в частности, что сообщила в интервью «Радио Свобода» одна из задержанных, журналистка Нателла Болтянская.
Что вам говорили, за что вас задержали?
Мне объяснили причину задержания. Сначала, когда мы находились возле входа в Следственный комитет прокуратуры, нам сказали, что нельзя рисовать плакаты. На вопрос Алины Гребневой, почему нельзя рисовать, тут же подошли люди с нашивками ОМОНа в форме и попросили нас всех пройти. Ни один из них не представился.
Это была серия пикетов, связанных с сегодняшним письмом Дмитрия Муратова, правильно?
Совершенно верно. Единственное, что из-за нас пятерых свою акцию успела осуществить слегка Алина Гребнева и немножко Владимир Варфоломеев. Остальные были застигнуты на месте рисования плакатов и акцию осуществить не успели. Такое произошло буквально 4:30, когда мы вошли.
Это была журналистка Нателла Болтянская, одна из тех, кто была задержана у здания Следственного комитета. О том, как развивались события с тех пор, мы сейчас поговорим с корреспонденткой «Радио Свободы» Ириной Вчевтаевой, которая сейчас находится у здания Следственного комитета. Она снова в прямом эфире. Здравствуйте, Ирина. Что происходит сейчас?
Здравствуйте. Сейчас автозак с задержанными уже уехал, и всех задержанных по их сообщениям доставили в УВД «Басманная». Здесь остались только журналисты и один из активистов, который держит плакат с надписью «Бастрыкин, давай, до свидания». Он стоит через дорогу от Следственного комитета. Сейчас около него столпились журналисты, и вот уже второй раз к нему подошел сотрудник полиции с предупреждением о том, что его действия незаконны. Но пока его никто не задерживает, и полицейских машин рядом еще нет. Поэтому активист продолжает стоять и привлекать внимание прессы. Также здесь появился Илья Барабанов, который также рассчитывает принять участие в акции. И только что приехал Сергей Пархоменко, который вытащил большой плакат. Вот именно сейчас он его вытаскивает и идет к зданию Следственного комитета. На нем написано «Я журналист, председатель Следственного комитета Бастрыкин, уложил убийство моему коллеге Сергею Соколову. Я требую независимого расследования». На данный момент сотрудников полиции рядом с ним нет.
Благодарю вас, Ирина. Напомню, что у здания Следственного комитета работает корреспондент «Радио Свободы» Ирина Чевтаева, и мы продолжим в ближайшие информационные часы знакомить вас с развитием этой ситуации. А мы продолжаем программу «Время свободы». Возвращением к вчерашнему конфликту в Варшаве между российскими и польскими болельщиками. Напомню, что эти столкновения произошли перед матчем сборных двух стран. Полиция сообщает о 10 раненых полицейских столкновениях и о массовых задержаниях хулиганов. Польская же пресса сегодня, наряду с похвалами игре сборной страны в матче с Россией, пишет о неподобающем поведении польских псевдоболельщиков. Конец цитаты. О том, что происходило в Варшаве вчера, мой коллега Михаил Соколов попросил рассказать побывавшего на матче российского болельщика Кирилла Некруткина.
В марше мы не участвовали, потому что, в принципе, предполагали, что там провокации какие-то. Вот. Мы поехали на метро, прямо до стадиона шел такой поезд. Понятно, что там везде поляки, но, в принципе, они вели себя так мирно, дружелюбно. Ну, вот именно с нами в поезде, да. Было все нормально, но вот когда мы уже возвращались после стадиона, сначала полиция объявила, что русские пусть остаются еще 20 минут, но 20 минут пройдет после завершения, тогда вы выйдете. Но выпустили они раньше, и все шли вообще абсолютно вместе, то есть не было никакого разделения, и полиция располагал в первых километрах, после чего, собственно, идет сплошная там вот эта дорога, я не знаю, как называется, аллея такая широкая, вдоль которой стоят такие ребята бритоголовые, крепкие, на протяжении всего, да, то есть никакой полиции, и, в принципе, ребята такие не особо с дружелюбными взглядами, не дружелюбно настроены. Потом уже видим, что стоит скорая, и наши там человек, наверное, не знаю, 15 стоял, говорят, русские, все идите сюда, потому что наших атакуют, ну и скорый там кто-то наш лежал, перед нами прям поляки пытались атаковать, получили баллончиком. от баллончика наши вызвали им глаза. Но были поляки, как бы сами свои же сдерживали, но в основном были такие довольно настроены агрессивно. Кричали все русская курва».
Но в ответ, наверное, тоже что-то звучало.
В адрес поляков вообще ничего не звучало. То есть я вообще этого не слышал. Поляков там было, не знаю, в разы больше, и полиции вообще не было. Была пара скорых. Страны наших я вообще не видел такой прям агрессии. Ну, лично я, да, может, она была где-то. И вообще, как бы, я не видел с нашей стороны каких-то там футбольных хулиганов. Были реально простые болельщики с девушками, с разных городов, там, с Ростова мы видели, с Камчатки. Просто обычные мужики приехали просто болеть.
Насколько безопасно, ну, в принципе, все время, что находитесь в Польше, гулять по городу?
В принципе, вот в целом, если вот обычные поляки не болельщики, то есть мы в парк спокойно сходили, очень дружелюбные, приветливые люди. Мы спокойно гуляли, по крайней мере, но вот вчера обстановка была действительно вот накаленная, особенно после матча, там, неприятно, скажем. Сегодня, я не знаю, сегодня, я думаю, уже будет нормально.
Это был российский болельщик Кирилл Некруткин, с которым беседовал мой коллега Михаил Соленков, а другой мой коллега Андрей Шарый попросил рассказать о реакции в Польше польского публициста Зигмунда Дзинчаловского.
Эмоции подогревались с обеих сторон, мне кажется, достаточно долго. Например, мне говорят, что в Москве в одной из газет можно увидеть там картинку, которая представляет русскую защиту Кремля в 1612 году. Вот то же самое делали в Польше накануне матча. В журнале, по-моему, Newsweek или Вопрос, я не помню, была напечатана обложка, на которой тренер польской сборной был представлен в военной форме маршала Пиłsudskiego, командующими польской армией в 20-м году во время сражения с армией Тухачевского. Поэтому чему же здесь удивляться? В Польше вот эти русофобские настроения в части общества очень такие сильные. Это все связано с расследованием Смоленского дела. То вообще-то нечему здесь удивляться, что какая-то часть футбольных фанатов, нужно понимать, какие это люди, поддалась на это. Сцены, которые гуляют по интернету, потому что не все мы видели, они просто возмутительные. И во время спортивного соревнования, события, вот этому не должно быть места.
Ну вот, а что делать с этими историческими стереотипами? У России и Польши, к сожалению, от этого уже не уйти, непростая история, многовековая отношения. Это исторические соперники, так было веками.
Об этом историческом прошлом обязательно нужно разговаривать. Но если мы не будем разговаривать, если это будет продолжаться как бы огнестрельным оружием в руках противоборствующих сторон, то мы никакого примирения не достигнем. Все-таки французы с немцами, у них много всякого исторического наследия. И они как-то перестали с собой ворчать друг на друга.
Почему, собственно говоря, вот этот негативный опыт воспроизводится, как кажется, с большей легкостью, чем позитивный?
Посмотрите на это с польской стороны. Чем нам гордиться вот в нашем историческом прошлом? Страна почти 200 лет находилась в плену. И, конечно, она будет гордиться своими подвигами в борьбе за независимость. С кем она боролась в этой борьбе за независимость? С царской Россией или с большевистской Россией? Если современная Россия станет вполне демократической державой, такой, в которой соблюдаются демократические законы, тогда вот эти обиды, они потеряют свою такую эмоциональную температуру. Но если Россия находится под руководством людей, которые стараются восстановить вот державность такой страны, то, конечно, это тоже подогревает те эмоциональные державные чувства своего населения.
В 7 раз больше задержано польских болельщиков, чем российских. Все-таки это на польской земле происходило. Все-таки Польша хозяева. Я с сомнением отношусь вообще к идее проведения самого этого марша. Вот какие-то уроки из этого могут быть извлечены, как вы считаете? Все-таки с точки зрения строительства демократического общества, культуры, диалога, Польша продвинулась несравненно дальше, чем Россия.
Поведение польских болельщиков абсолютно скандальные. И, наверное, нам придется извиниться. Демократия – это вот сложный механизм. Если вы думаете, что поляки между собой всегда разговаривают на более цивилизованном уровне, чем общались с русскими вчера, то вы ошибаетесь. Это, наверное, и есть урок для нас тоже, что если мы будем внутри страны подогревать ситуацию больше и больше, то потом это приводит к такого рода ситуациям, которые нас позорят.
Это был польский публицист Зигмунд Дзинчаловский, с которым беседовал мой коллега Андрей Шара. И в завершение этой темы добавлю, что Россия и Польша сыграли со счетом 1-1. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30 вечера. Это время напомнить о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у здания Следственного комитета России задержаны журналисты, которые вышли на пикет в поддержку своего коллеги из «Новой газеты» Сергея Соколова. Как сообщили в интервью «Радио Свобода» Нателла Болтянская и Александр Подробинник, с ними в автозак попали Владимир Варфоломеев, Ольга Бычкова и Алина Гребнева. По их словам, полицейские не представились и никак не мотивировали свои действия. Журналисты держали в руках плакаты «Бастрыкин, руки прочь от «Новой газеты», «Позор Бастрыкину». Вывозить в лес ваш метод. Провести протестную акцию было решено после заявления главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова об угрозах в адрес сотрудника издания Сергея Соколова со стороны главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах «Радио Свобода» вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир». Со мной в студии автор и ведущая этой программы Ирина Лагунина. Здравствуйте, Ирина. Что ждет слушателей?
Здравствуйте. Мы сегодня начнем с того, как в Европе, как в мире реагируют на вчерашние марши протеста. Дело в том, что вчера во второй половине дня по европейскому времени Международная федерация за права человека выступила с очень резким осуждением действий Кремля и с обращением к Кремлю оставить практику подавления, которая была принята в последние недели. Отменить закон, новый закон о массовых манифестациях и, в общем, вернуться все-таки к соблюдению конституционных прав граждан России. Мы будем говорить сегодня в программе с сотрудницей этой организации, и я спросила у нее, почему вот они решили выступить именно сейчас, хотя, в общем, практика эта не нова, ну, за исключением закона, естественно. И она сказала, что просто в последнее время размах подавления оппозиции со стороны власти таков, что молчать или делать просто какие-то пресс-релизы было невозможно уже. Мы также говорим с одной исследовательницей России из Лондона, из общества Генри Джексона, которая недавно опубликовала анализ, что собой представляет российская оппозиция, и я спросила у нее, каковы впечатления от вчерашнего марша, и, в общем, впечатления очень радостные, надо отдать должное, у людей, которые занимаются российской оппозицией, радостные из-за того, что, конечно, не произошло столкновения, не было насилия на этот раз, хотя, по ее мнению, его не было из-за того, что власть, на самом деле, хочет пока подождать, посмотреть и прибегнуть к более изощренным методам подавления, как суды, иски и так далее, или даже кибернетические атаки на оппозиционные сайты. Вот. А еще ее впечатление было очень радостным из-за того, что был принят манифест, хотя она не считает, что этот документ нужно как-то переоценивать, но как база для единства, для сохранения общей площадки для разных идеологических течений, этот манифест, в общем, очень привлекателен. Более того, она считает, что он написан так, что он может быть привлекателен и для российского, как бы более широкого российского общества, не только организации российской оппозиции. Ну, еще одна небольшая тема, о которой мы говорим, это как изменится и изменится ли вообще внешняя политика Сербии при новом президенте, инаугурация которого состоялась в понедельник.
Благодарю вас, Ирина. Напомню, что о содержании программы «Время и мир», которая прозвучит сегодня в радиоэфире в 22 часа по московскому времени, рассказывала ее автор Ирина Лагунина. А мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в Москве прошел допрос лидера движения «Левый фронт» Сергея Удальцова в качестве свидетеля по делу о беспорядках во время акции оппозиции на Болотной площади 6 мая. Ранее повторные показания в Следственном комитете давал оппозиционер Алексей Навальный, которого после этого отвезли на очередной обыск в московский офис его фонда борьбы с коррупцией. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин заявил, что следователи завершили допрос Сергея Удальцова. С участием координатора Левого фронта провели осмотр предметов и документов, изъятых в ходе обыска в его квартире, цитирует агентство «Интерфакс» слова Маркина. Ни Сергей Удальцов, ни его адвокат Виолетта Волкова пока недоступны для комментариев. Утром оппозиционер выразил надежду, что после допроса его статус свидетеля в рамках дела о беспорядках на Болотной площади не изменится на статус подозреваемого. Это первый допрос Сергея Удальцова по этому делу. Допрос другого оппозиционного лидера Алексея Навального закончился фактически не начавшись. Блогер прибыл в Следственный комитет к 11 часам, его попросили оставить образцы почерка и подписи. Сделать это он отказался. По словам его адвоката Вадима Кобзева, это стандартная процедура. Однако никаких оснований проводить ее сейчас у следствия не было.
Таким же успехом можно взять образцы крови, образцы голоса, образцы волос или еще чего-нибудь. И все равно непонятно, для чего это нужно. В том постановлении о получении образцов, которое нам было предъявлено, в него никак не следует, для чего это необходимо. То есть, если обычно в постановлении хоть как-то это мотивируется, что вот обнаружен такой-то, например, договор, и для проведения экспертизы, то это лицо подписывало или нет, необходимо получить подписи, например. Все понятно, для чего и зачем это нужно. В данном случае это остается за кадром.
После мероприятия Следственным комитетом Алексей Навальный поехал в офис фонда борьбы с коррупцией «Роспил», который он возглавляет. Там продолжился обыск, начатый накануне. Около 4 часов дня следователи работу закончили. Ничего изъято не было, рассказывает пресс-секретарь «Роспила» Анна Ведута.
На сей раз проходило это достаточно быстро, где-то в течение 1,5-2 часов. Осматривали кабинет Алексея, а точнее сейф в его кабинете, который вчера не удалось открыть, потому что не было ключа. Сегодня ключ появился. Сейф был опечатан в протяжении вчерашней ночи, то есть сразу после их обыска, они его просто опечатали, не хотели вскрывать, решили, что это подождет. В сейфе были обнаружены 570 рублей, книжки трудовые сотрудников фонда и налоговые декларации Алексея. Таким образом, сотрудники следственной группы установили, что эти предметы не являются опасными и не подлежат изъятию.
Адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев также сообщил, что после окончания этого обыска следственные действия с его подзащитным должны завершиться. 15 июня следствие проведет повторные допросы других оппозиционных лидеров. Сопредседателя движения «Солидарность» Бориса Немцова, члена этого движения Ильи Яшина и телеведущей Ксении Собчак. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» и перейдем сейчас к международным новостям, точнее поговорим о ходе предвыборной кампании в Соединенных Штатах в рубрике «Америка голосует». В Аризоне 12 июня прошли выборы, победитель которых займет место в Палате представителей, принадлежавшей тяжело раненой в результате покушения Гэбриэл Гиффордс. Результаты голосования обсуждают международные обозреватели «Радио Свободы» Ефим Фиштейн и Брайан Уитмор. Беседу ведет Кирилл Кобрин.
Америка выбирает.
Предвыборная кампания в Соединенных Штатах вступила в стадию относительного затишья. Все большие происшествия или события, которые должны были произойти, весной они уже закончились. Мы знаем, кто является фактически кандидатом от республиканской партии. Мы более-менее представляем себе, по каким ключевым вопросам пойдет борьба в предвыборной кампании осенью между Митом Ромни и Бараком Обамой. Но, тем не менее, есть некоторые детали, с одной стороны, политические, и некоторые предварительные итоги, которые подводятся, и сейчас мы об этом поговорим, в Аризоне на как бы промежуточных выборах после того, как в отставку подала представитель в Конгрессе от Аризоны Гиффордс, тяжело раненая во время покушения, были как бы дополнительные выборы. Я даже не знаю, как это будет правильно, потому что это были промежуточные дополнительные выборы перед основными выборами, которые произойдут через несколько месяцев. И на них, я напомню, Гиффордс, она представитель Демократической партии, победил ее помощник, попавший в беду вместе с ней, потому что он тоже был ранен во время этого покушения. А представитель от республиканской партии Келли проиграл. Вот давайте начнем с этого. Итак, победивший представитель Демократической партии, его обычно называют умеренным, ему противостоял Келли, которого, в общем, относят скорее к более крайнему крылу республиканцев, по крайней мере, упоминают о его членстве в так называемом движении чаепития. Что значит это событие, если оно что-то значит для предвыборной кампании? Брайан?
Я вижу несколько признаков сейчас. Во-первых, я
удивился, что Рон Барбер, кандидат от Демократической партии, это помощник конгрессмена Гиффордса, выиграл с таким преимуществом. Он выиграл 8%. Это был 53-45%, а даже был кандидат из зеленой партии, набрал 2%. Это округ по традиции республиканский. Это было очень удивительно, что Барбер выиграл с таким преимуществом. Это не значит, что Обама будет выиграть Аризону в ноябре. Это вряд ли происходит. Я знаю, что предвыборная кампания Обама очень бы хотел делать Аризону более конкурентной, чем этого был, но это вряд ли получается. Это штат, по-моему, безопасный, дуэромный. Но что здесь главное, это что демократические партии попробовали свой месседж на ноябре. Это был как тест. И что они делали? Они пугали электорат, что Джесси Келли, кандидат из республиканцев, хотел приватизировать Medicare. Что такое Medicare? Medicare это очень популярный госпрограмм. Это медицинская помощь для пенсионеров. Это создал Линдон Джонсон в 60-х годах.
Во время войны с бедностью.
Знаете. Да, во время войны с бедностью. С этого момента республиканцы хотели снять этот программ на проект бюджет, вот, который сейчас в Конгрессе. Республиканцы хотят приватизировать это, фактически приватизировать этот программ. Какой месседж был у Барбера? Он сказал, что ну, у нас есть дефицит, вы можете либо повысить налоги на богатых, либо приватизировать Medicare. Он делал такой выбор. По-моему, хороший признак для демократии.
Безусловно. А Ефим, вот такой вопрос. Келли упрекали довольно много во время этой кампании, это тоже было частью предвыборной кампании Барбера, в том, что он, Келли, участник движения чаепития. Насколько вот сейчас принадлежность к крайнему крылу республиканской партии или демократической, говоря уже о левом, да, крайнем крыле, может, ну, скажем так, испортить предвыборную кампанию для того или иного кандидата?
Может быть, в глазах некоторых избирателей принадлежность к крайнему крылу является недостатком. Думаю, что в данном случае это никакой роли вообще не играло. Надо сразу напомнить, что от победы Барбера соотношение сил в Палате представителей вообще не изменилось. Он занял то место, которое до него занимала конгрессмен-демократ, его начальница. И в этом смысле соотношение сил сохранилось. Надо учесть, что в данном случае, на мой взгляд, во всяком случае, больше, чем политические программы, большую роль играло отношение к человеку, пострадавшему во время трагического инцидента, пострадавшему от руки безумца, и тем самым, как бы, имевшего моральное право на это место. И думаю, что это не будет играть существенную роль вообще. Опросы общественного мнения в этом штате до этой победы свидетельствовали о том, что республиканцы по-прежнему там имеют прочную базу для победы на выборах осенью президентских. Вообще, надо сказать, что действительно вы сказали, что наступает некоторое затишье, оно проявляется во всем. Все ожидают съездов и той, и другой партии. На октябрь уже намечена первая телевизионная дуэль. Там, я думаю, развернутся основные бои. И в этом смысле, может быть, для наших слушателей интереснее другое обстоятельство. В то время как по многим вопросам международной политики, которая, согласен, не является главной темой американских выборов, по многим вопросам демократы могут предъявить некоторые успехи своей политики. По российскому вопросу или на российском направлении ситуация крайне сложная для них. Потому что те меры, которые принимаются в России сейчас старым президентом Путиным, американской общественной мыслью достаточно единогласно весьма критикуется, и в этом смысле критикуется и политика Обамы. Подверглась критике в последние дни и попытки Обамы отменить поправку Джексона Веника, дать России статус наивысшего благоприятствования, хотя до вот последних событий в Москве, до возвращения Путина к власти, отношение к проблеме отмены этой поправки было достаточно однозначным. Согласны были с отменой и большинство республиканцев. Сейчас настроения изменились.
Ход предвыборной кампании в Соединенных Штатах обсуждали международные обозреватели «Радио Свободы» Ефим Фештейн, Брайан Уитмар и Кирилл Кобрин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве, у здания Следственного комитета России, задержаны журналисты, которые вышли на пикет в поддержку своего коллеги из «Новой газеты» Сергея Соколова. Как сообщили в интервью «Радио Свободы» Нателла Болтянский и Александр Подробинок, с ними были задержаны Владимир Варфоломеев, Ольга Бычкова и Алина Гребнева. По словам журналистов, полицейские не представились и никак не мотивировали свои действия. Участники акции держали в руках плаката «Бастрыкин, руки прочь от «Новой газеты», позор Бастрыкину, вывозить в лес ваш метод». Провести протестную акцию было решено после заявления главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова об угрозах в адрес сотрудника издания Сергея Соколова со стороны главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Несмотря на задержание, акция продолжается, туда съезжаются гражданские активисты и журналисты.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы продолжим говорить о новостях в Соединенных Штатах в рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
За российскими акциями протеста американские оппоненты российских властей следили по интернету. Небольшой пикет в поддержку российской оппозиции был организован в Нью-Йорке днем раньше. Настроение у его организаторов самое решительное. У Ксении Грубштейн, одной из координаторов группы «За честные выборы в России Нью-Йорк», взял интервью Евгений Аронов.
Ксения, расскажите, пожалуйста, об акции, которую вы провели в минувшее воскресенье.
Это была акция выражения солидарности с российским маршем миллионов. Мы решили отойти от принятых норм обычного серьезного митинга с кричалками, плакатами и так далее. Мы решили зайти творческий. Поскольку история с Путиным и с его выборами уже знает абсурд, мы написали частушки. Мы пели, мы также читали стихи, пели песни по гитару. Таким более что ли бодрым образом мы поддержали мероприятия в Москве и в остальной России.
Что ваши акции добавляют к российским митингам?
Добавляют глобальности, что очень важно. Судя по прессе в России, часто думают, что как бы они там сами одни борются, и мало кому это интересно, заметно, и мало кто по этому поводу печется. А люди во всех других странах, во-первых, выражают поддержку, если представить количество и географию людей, выступающих синхронно, то это получается такая большая глобальная сеть. И, во-вторых, естественно, на местах мы стараемся, естественно, привлекать свою местную прессу, вводя ее в курс дела, да, потому что иначе, может, они узнали бы, может быть, не узнали о том, что происходит в России. Или даже если не знают, что происходит, мы им просто даем больше точек зрения. Судя по тому, что в декабре к нам все время приходит разная, достаточно большая американская пресса, и телевизионные каналы, и радио, и печатный, и интернет, понятно, что там всегда хотелось бы, чтобы больше был их интерес и больше публикаций, темы и так далее. Но мы делаем, что можем.
И последнее, может быть, несколько слов о том, какие акции вы планируете в ближайшем будущем.
23 июня в Нью-Йорке пройдет концерт в поддержку Пусси Райот перед Днем Суда 24-го, в котором выступят несколько самых больших рок-групп, образованных русскими американцами, и несколько чисто американских рок-групп. Будет хороший вал комментариев и материалов в прессе, плюс сбор денег, которые пойдут на оплату адвокатов группы.
О планах американских оппонентов российских властей с Евгением Ароновым говорила Ксения Грубштейн. Средняя американская семья пострадала в результате рецессии 8-9 года гораздо сильнее, чем считалось раньше, рассказывает Владимир Морозов.
В 2007 году состояние средней семьи оценивалось в $126 000. Сейчас только в 77. Большая часть потерь произошла из-за резкого снижения цены на недвижимость, которое началось в 2007 году. Мало кто ожидает, что эта цена в ближайшее время быстро пойдет вверх, и дома вновь станут раскупать, как горячие пирожки. Сегодня люди и зарабатывают меньше. За 4 года из-за рецессии средний доход семьи сократился с 50 до 46 тысяч долларов. Последние цифры показывают, что экономике будет трудно набрать обороты, потому что покупательная способность американцев ниже, чем прежде. Многие считают, что через 3 года после самой жестокой за последнее столетие рецессии под угрозой оказалась и так называемая американская мечта. Вот что говорит пенсионер Линдон Страндберг, предки которого эмигрировали из Швеции в 20-е годы прошлого века. «Я был не самым способным парнем, и поэтому не пошел учиться в колледж. Но мне хотелось иметь стабильную работу и приличный доход. Я стал монтером в телефонной компании в Чикаго, где всю жизнь и проработал. Купил дом, несколько раз всей семьей съездил к родственникам в Швецию. Не думаю, что теперешняя молодежь будет когда-нибудь жить так же хорошо, как я». Подобные опасения высказывает и социолог Джон Уайт, составитель вышедшего недавно сборника «Американская мечта в 21 веке». Он считает, что страна переживает не только экономические трудности, но и кризис уверенности в будущем. Между тем, неотъемлемым элементом все той же американской мечты является уверенность, что будущее поколение непременно станет жить лучше, чем предыдущее. Но что же это такое, американская мечта? Вот какое определение дает ей политический словарь Уильяма Сафайра. Американская мечта – это идеал свободы или возможностей. Это духовная мощь нации, ее душа. Так можно ли заключить, что эта душа сейчас больна? Или, как говорил Марк Твен, слухи о моей смерти несколько преувеличены? Оптимисты утверждают, что американскую мечту рано хоронить. Да, бывают трудные времена, но если вспомнить, то само понятие «американская мечта» родилось не в годы процветания, как можно было бы ожидать, а в период Великой депрессии. В 1931 году писатель Джеймс Адам издал книгу с рабочим названием «Американская мечта», в окончательном варианте «Американская сага». Джеймс Адам сумел тогда разглядеть свет в конце тоннеля.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Продолжаем программу «Время свободы». В завершении этого информационного часа вернемся к российским новостям, к новостям, связанным с культурой. По сведениям общественной организации «Архнадзор», так называемые фанагорийские казармы в одном из центральных районов Москвы сейчас подвергаются интенсивной реконструкции. При этом специалисты лишены возможности наблюдать за ходом строительных работ, поскольку уникальный памятник истории и культуры 18-19 веков является режимным объектом, что вызывает тревогу активистов «Архнадзор». Надзора выясняла Лиля Пальвелева.
О том, что происходит в эти дни с памятником архитектуры федерального значения, известно немного. Фанагорийские казармы на Бауманской улице обнесены забором, на котором в нарушении установленного порядка нет информационного щита. Самое же главное, на объект не были допущены ни представители Департамента культурного наследия Москвы, ни работники объединения административно-технических инспекций столицы. Так что остается довольствоваться тем, что можно разглядеть и услышать с улицы, а именно, в здании демонтированы оконные дверные рамы и частично внутренние конструкции. Изнутри доносится шум строительной техники. Из дома периодически выносятся контейнеры со строительным мусором. Здание находится в ведении Министерства обороны, и потому член Общественной палаты и координатор движения «Архнадзор» Константин Михайлов обратился с письмом к руководителю Минобороны Анатолию Сердюкову с призывом незамедлительно остановить незаконные работы на объекте культурного наследия и обеспечить возможность осмотра памятника компетентными специалистами. Фанагорийские казармы в немецкой слободе и богатую историю имеют, и архитектурные достоинства их несомненны. Однако они разделяют участь большинства памятников, расположенных вдалеке от Кремля. Такие объекты не назовешь широко известными. Потому попросим Константина Михайлова рассказать об этой постройке.
К сожалению, это здание, видимо, потому что оно находилось в военном хозяйстве всю жизнь, то его и туристические маршруты обходили стороной, хотя по части истории архитектура – это одно из самых примечательных московских зданий, в его основе еще дом 18 века, принадлежавший придворному медику Листовку, а затем это здание было перестроено замечательным архитектором Ухтомским и приобрело роскошный вид в стиле барокко для сенатского дома той императорской России времен Екатерины. Затем это здание меняло несколько раз хозяев, было вновь перестроено по проекту другого превосходного архитектора Осипа Ивановича Бале, когда я приобрел, в общем, тот вид, который имеет в наши дни в стиле классицизма. Там впоследствии оно отошло к военному ведомству, и в нем был сквартирован фанагорийский гренадерский полк, создававшийся когда-то великим полководцем Александром Васильевичем Суворовым и носившим его имя. Причем, насколько я знаю, до середины 2000-х годов у органов охраны памятников проблем с этим зданием не возникало. вернее, с его пользователями. Пока там находилась Академия химической защиты, там исправно заключались и исполнялись охранные обязательства. А потом, когда этот пользователь сменился в рамках военного же ведомства, то сразу начались вот эти проблемы. Никто больше охранных обязательств заключать не хотел и ни за какими согласованиями, ни на какие работы не обращался. Вот мы сейчас наблюдаем как раз за плодами подобных самодеятельных работ на очень ценном памятнике истории и культуры.
Уточните, кто там сейчас пользователь?
Я не могу этого точно знать. Там висит вывеска номерной военной части. То есть какие-то военные структуры Министерства обороны. Поэтому я и обратился к министру обороны, потому что только он может, видимо, в этой ситуации дать приказ своим подчиненным, чтобы они почитали хотя бы закон об охране культурного наследия и поняли, что можно и что нельзя с этими зданиями делать. Если делать, то в каком порядке. То, что там идут какие-то несанкционированные работы, никем не утвержденные, то это несет угрозу памятнику, поэтому мы начали бить во все колокола. И необходимо, так сказать, внедрить в сознание всех, в том числе и Министерства обороны, что любые работы на объектах культурного наследия возможны только по закону, только по утвержденному проекту и санкции органов охраны наследия. Потому что, к сожалению, вот все так называемые территориальные ведомства и министерства, они этим грешат, считая, что здания, находящиеся в их ведении, к ним никто другой не должен иметь отношения.
Что собирается дальше делать Архнадзор, помимо того, что просвещать министра обороны?
Ну, если там ничего не изменится в ближайшие дни, если это обращение к министру не возымеет каких-то реальных плодов, тогда уже, видимо, придется по линии общественной палаты более какие-то масштабные мероприятия проводить. И этим делом занималась также главная военная прокуратура. Туда тоже поступили обращения от местных жителей встревоженных. Я надеюсь, что органы военной прокуратуры тоже доведут до сведения и министра, и его подчиненных, что там происходит.
Никакого ответа от Анатолия Сердюкова Константин Михайлов пока не получил. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
На этом мы завершаем очередной час, информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего информационного часа мы будем говорить о подготовке в Москве референдума. Продолжим рассказывать об акции журналистов у здания Следственного комитета в поддержку «Новой газеты», заявившей о давлении на нее. Расскажем также о допросах оппозиционных активистов, о реакциях Польши на столкновение российских и польских болельщиков, о взрывах в Ираке. Вас ждут также новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Видеохроника марша миллионов.
Комментарии экспертов.
Кто поддерживает российский протест в Лондоне и Нью-Йорке?
Право автора.
Илья Мильштейн о том, как распознать революцию.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Когда прекратятся угрозы в адрес независимых журналистов со стороны силовиков? Об этом спорят политики Анатолий Ермолин и Александр Травников, а также журналист Виталий Ярошевский. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.